Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 25-avgust. Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Mehribon. Bugungi dasturimizda Toshkentda maktab direktori poraxo'rlikda ayblanib hibsga olindi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi taniqli bokschi Muhammadali Karimov olamdan o'tdi. O'zbekistonlik inson huquq himoyachisi O'tyuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva 50 yoshga to'ldi. Dasturimiz ikkinchi qismidan esa Ozodlik radiosi markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishini tinglaysiz. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. London Olimpiadasida medallarni qo'lga kiritgan O'zbekiston sportchilari 24 avgust kuni prezident Islom Karimov qabulida bo'ldi. Oqsaroyda o'tgan uchrashuvda prezident Karimov sportchilarga o'z minnatdorchiligini bildirdi va London Olimpiadasida O'zbekiston uchun yagona oltin medalni qo'lga kiritgan kurashchi Artur Taymazovga oltin haykalcha sovg'a qildi. Haykalda Arturning O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib turgani aks etgan. London Olimpiadasida O'zbekiston jamoasi 1 oltin va 3 bronza bilan jamoaviy reytingda 47 o'rinni egallagan edi. Toshkent markazida uzunligi 1,5 metr keladigan ulkan echkemar topildi. Bu haqda xabar qilgan 12 News o'z ma'lumotiga ko'ra, echkemarni Toshkent favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari shahardagi qabristonlardan birida ushlagan. Hozirda Toshkentdagi hayvonot bog'iga topshirilgan ulkan echkemarning shahar markaziga qayerdan kelib qolgani noma'lum qolmoqda. Kecha Volgogradda 3 nafar o'zbekistonlik voyaga yetmagan qizni guruh bo'lib zo'rlashda ayblanib hibsga olindi. Bu haqda xabar qilgan Komsomolskaya pravda gazetasi ma'lumotiga ko'ra, 3 o'zbekistonlik mahalliy fuqarolardan biri bilan birgalikda 17 yoshli volgogradlik qizni guruh bo'lib zo'rlaganlikda ayblanmoqda. Qo'lga olingan o'zbekistonliklarning yoshi 20, 24 va 25 yoshda bo'lib, ular Volgogradda ishsiz yurgani aniqlangan. Mintaqa xabarlari. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev juma kuni hukumatni tarqatish haqidagi hujjatga imzo chekdi. Bunga mamlakat parlamentidagi hukmron koalitsiyadan Atamekan hamda Arnomus partiyalarining chiqishi va shu sabab koalitsiyaning parchalanishi sabab bo'ldi. Koalitsiyada qolgan Respublika va Sotsial-demokratlar partiyasida yangi hukumat tuzish uchun kerakli ovoz yetishmaydi. Prezident Atambayev 3 kun ichida parlamentdagi partiyalardan biriga yangi koalitsiya tuzish huquqini topshirishi kerak. Bugun Sochida Rossiya va Ukraina prezidentlari uchrashdi. Uchrashuvda Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Rossiya bilan gaz sohasida munosabatlarni o'zgartirish istagida ekanini aytdi. Yanukovich gaz mavzusi juda nozikligini aytib, gaz borasidagi munosabatlar albatta ikki tomonlama xarakterga ega bo'lishi shartligini ta'kidladi. Ukraina Rossiyadan olinadigan gaz narxini pasaytirishga urinib keladi. Ikki davlat o'rtasida gaz bo'yicha so'nggi bor 2009-yilda shartnoma imzolangan. Mazkur shartnomani tuzish payti va vakolatlari doirasidan chiqqanlikda ayblangan Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va shu kunda u jazo muddatini o'tamoqda. Xalqaro xabarlar. Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh Sharqi Kunar viloyatida Taliban harakatining Bajuar mintaqasidagi nufuzli qo'mondoni Mulla Dadaulla o'ldirilgan. Xabar tafsilotlari bilan Kobulda muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Xalqaro harbiy kuchlar hamda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Pokiston toliblari harakati rahbari Mullo Dodulloning mamlakat sharqida qatl etilgani borasida xabar bergan. Xalqaro harbiy kuchlar tomonidan nashr etilgan xabarnomada qayd etilishicha, mazkur shaxs Kunar viloyatining Shilton tumanida NATO havo hujumi natijasida nobud etilgan. Ushbu hujumda uning Shokir ismli o'rinbosari halok etilgani ham ta'kidlangan. Afg'on rasmiylariga ko'ra, NATOning ushbu havo hujumi natijasida boshqa 12 jangari yo'q qilingan. Haligacha hech bir tomon bu to'g'rida aksilamal bildirmagan.
Kobulda muxbirimiz edi. Andres Breivik Oslo sudi unga 21 yillik qamoq jazosi tayinlaganda norozi emas va uning advokatlari sud hukmi bo'yicha apellyatsiya arizasi bermaydi. Bu haqda Oslo'da o'tgan matbuot anjumanida prokuror Seven Holden ma'lum qildi. Avvalroq Breivik agar uni aqli rosa deb topishsa, sud hukmi bo'yicha shikoyat qilmasligini ma'lum qilgandi. 33 yoshli ultramillatchi Breivikni aqlan layoqatli deb xulosa bergan Oslo sudi uni o'tgan yilning iyul oyida Norvegiya poytaxtida ikkita hujum uyushtirib 77 kishini o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Breivikning o'zi ayblovlarni tan olib, u Norvegiya hukumatı tomonidan olib borilayotgan ko'p madaniyatlilik siyosatiga qarshi o'z-o'zini himoya qilish maqsadida harakat qilganini ta'kidlagan. AQShda San Jose shahar sudi Samsung shirkatini Apple kompaniyasining iPhone va iPad uskunalaridagi texnologiyalarni ko'chirganlikda aybladi. Sud qaroriga ko'ra, Janubiy Koreyalik shirkat Apple'ga 1 milliarddan ziyodroq AQSh dollari miqdorida tovon puli to'lash kerak. Ikkala shirkat o'rtasidagi patent majorasi 2011-yilning aprel oyida boshlangan edi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Iron vakillari bilan Tehronning munozarali yadroviy dasturi borasida juma kuni o'tkazgan navbatdagi muzokaralarda yagona kelishuvga erishilmadi. Xalqaro agentlik rahbari Hermen Naketes Vena shahrida o'tgan muzokaralarni sharhlar ekan, tomonlar o'rtasida jiddiy ziddiyatlar hamon borligini ta'kidladi. Rasmiyga ko'ra, hozircha Iron yadroviy dasturi bo'yicha yangi muzokaralar rejalashtirilmagan. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi Muhammadali Karimov 24 avgust kuni 66 yoshida vafot etdi. Boks federatsiyasining birinchi vitse-prezidenti lavozimida ham ishlab kelgan Muhammadali Karimov 1964-73 yillarda boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi bo'lgan. O'zbekistonda sport rivojlanishiga qo'shgan ulkan hissasi uchun Muhammadali Karimov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy faxriy unvoni hamda fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa alifbo.info proxy server orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Shu yilning 19 avgustida Toshkent shahar Mirobod tumanidagi 94 maktab direktori Aziza Luxmonova propiskasiz oila farzandini maktabga olish sharti bilan bolaning onasidan 200 AQSh dollari olayotganda Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan hibs olingan. Mirobod tumani prokuraturasi tomonidan olib borilgan dastlabki surishtiruv xulosalariga ko'ra, 37 yashar Aziza Luxmonova dastlab bolasini maktabga berayotgan onadan 500 AQSh dollari talab qilgan. Taraflar 200 AQSh dollariga kelishgach, ona MXX organiga ariza bergan. O'zini Natalya deb tanishtirgan 94 maktab qabulxonasi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda Aziza Luxmonovaning 2008-yildan beri mazkur rusiyzabon maktabga rahbarlik qilib kelganini ta'kidladi. O'zbekiston Jahon tillari universitetini tamomlagan 15 yillik pedagogik stajga ega bo'lgan Luxmonovaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205-moddasi mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-moddasi pora olish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan. 24 avgust kuni Aziza Luxmonovaning tergov davrida o'z joniga qasd qilgani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ammo bu xabar Ozodlik qo'ng'iroq qilgandan so'ng Mirobod tumani prokuraturasi hamda ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismi tomonidan tasdiqlanmadi, rad ham qilinmadi. Sobiq maktab direktoriga qo'yilgan ayblov tasdiqlansa, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, shu yilning 7-fevralda poytaxtning Hamza tumanidagi 206 maktab direktori Xosiyat Muqimova mansab vakolatini suiiste'mol qilish va poraxo'rlik bilan 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz ishtirishimiz davom etadi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi olamdan o'tdi. Taniqli bokschi Muhammadali Karimov 24 avgust kuni Toshkentda vafot etdi. Bu ma'lumotni tasdiqlagan O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi qabulxonasi xodimi Karimovning bevaqt o'limi sportchilarimizni qayg'uga solgan deb ta'kidladi. Ayni paytda O'zbekiston boks federatsiyasining birinchi vitse-prezidenti ham bo'lgan Muhammadali Karimov 66 yoshda edi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra Muhammadali Karimov 1964 va 1973 2003-yillarda boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi bo'lgan xalqaro toifadagi sport ustasi edi. 1995-2001-yillarda O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi, 2001-yildan 2009-yilga qadar qo'mita vitse-prezidenti lavozimini boshqargan. So'nggi yillarda Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi bo'lib ishlagan. 2006-yilda O'zbekiston prezidenti farmoni bilan fidokorona xizmatlari uchun ordeniga munosib ko'rilgan edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ishtirokchimizning xalqaro sahifasini ochamiz. Suriya muxolifatchilar guruhi BMT va Arab Ligasiga murojaat qilib, Xomsda yuzaga kelgan buhronni bartaraf qilish uchun ko'mak berishga chaqirdi. Ayni chaqiriq jazoirlik diplomat Lahtar Brahimi Suriya bo'yicha o'z missiyasini boshlashi arafasida yangradi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Suriyalik muxolifatchilar Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasi Xomsda davom etayotgan vaziyatni bartaraf qilishga aralashishi zarur deb hisoblamoqda. Suriya Milliy Kengashi faoli Naji Tayraga ko'ra, 80 kundan ziyod vaqt davomida qamal holatida qolayotgan Xoms shahriga kirish yo'llarini Asad rejimi butunlay to'sib qo'ygani bois, bugungi kunda shahar ahliga yordam ko'rsatish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Xoms shahri o'tgan yilning martida Asad rejimiga qarshi isyonlar boshlangan ilk paytlardayoq hukumat kuchlariga muxolif kuchlar birlashgan asosiy markazlardan biriga aylangan. So'nggi oylarda hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida shiddatli janglar davom etayotgan Xoms shahrida ayni paytda vaziyat tarangligicha qolmoqda. Suriya muxolifatining BMT va Arab Ligasiga qaratilgan shanba kungi chaqirig'i BMTning Suriyadagi maxsus vakili Lahtar Brahimining o'z lavozimiga kirish arafasida yangradi. 24 avgust kuni Brahimi BMTning Nyu-Yorkdagi shtab-kvartirasida BMT bosh kotibi Bankimun bilan uchrashdi. Brahiminning bu uchrashuvi uning Suriya bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani e'lon qilingandan buyon ilk rasmiy uchrashuv hisoblanmoqda. Jazoirlik diplomat Lahtar Brahimi 31 avgustdan Kofi Annan o'rnini egallaydi. Ma'lumki, Kofi Annan 4 oy mobaynida Suriyada tinchlik o'rnatish bo'yicha olib borgan urinishlari samara bermagandan so'ng o'z vazifasidan iste'foga ketishini ma'lum qildi. Brahimi fikricha, Annan missiyasining muvaffaqiyatsiz yakunlanishi xalqaro jamoatchilik uni yetarli darajada quvvatlamagani sabablidir. Bankimun Suriyadagi buhronni hal qilish masalasida Brahimi xalqaro jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani samarali natijalarga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi.
I'm deeply concerned as you are, as all the members of the international community, that the still fighting is going on. The longer this fighting
Men janglar davom etayotganidan xuddi siz kabi va xalqaro jamoatchilik a'zolari singari chuqur tashvishdaman. Bu janglar qanchalik uzoq davom etsa, shuncha ko'p odam qurbon bo'ladi va shuncha ko'p kishi aziyat chekadi. Shu bois sizning tajribangiz va rahbarlik salohiyatingiz juda muhim rol o'ynaydi, dedi Ban Ki-mun. Juma kuni Suriya hukumati xalqaro hamjamiyatning yangi vakili Lahtar Brahimi bilan ishlashga tayyorligini izhor qildi. Suriya tashqi ishlar vazirligi Damashq Brahimining majoriga yakun yasay oladigan milliy muloqot boshlashiga turtki bera olishiga umid bildirdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, suriyalik qochqinlar soni 200 mingdan oshdi. Ularning aksariyati Turkiyaga qochib o'tgan. So'nggi bir yil davomida Suriyada davom etayotgan zo'ravonliklar oqibatida shu kungacha 23 ming odam halok bo'lgani aytilyapti.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva 50 yoshga to'ldi. Uzoq yillar O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish faoliyati bilan shug'ullanib kelgan Mo'tabar Tojiboyeva bugungi kunda Fransiyada yashamoqda. O'zbekiston qamoqxonasida o'tkazgan 2 yil 8 oylik tutqunlikdan so'ng salomatligini yo'qotgan va juda bir zaif holatda Fransiyaga kelgan edi. Ayni paytda Mo'tabar Tojiboyeva Fransiyada salomatligini tiklash bilan bir paytning o'zida mamlakat tashqarisidan turib ham o'z faoliyatini davom ettiryapti. Biz Mo'tabar Tojiboyevani 50 yoshi bilan tabriklab, unga bog'landik va suhbatimiz Skype orqali bo'ldi. Assalomu alaykum Mo'tabarxon.
Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
Bugun mana eshitdik, 18 yoshga to'libsiz, muborak.
yoshingiz bilan yana bir bor muborakbod qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Rahmat, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Mamlakatdan qadrdon do'stlardan, qarindosh urug'lardan yiroqda bo'lgan bir paytingda shu do'stlaring seni o'sha yaqinlaringdan uzoqda ekanligingni sezdirishmasligi juda ham katta baxt deb o'ylayman. Rahmat.
Muzaffarxon, 50 yosh albatta bir yarim asr, demak shunday bir odam yoshlarga kirganda, 30 ga kirganda, 40 ga, 50 ga kirganda bir ortga qarab bir sarhisob qilmoqchi bo'ladi-da. Siz shu ortga qarab turib, mana shu o'tkazgan umringizdan, yashagan yoshingizdan rozimisiz?
Bu tabiiy hol. Bilasizmi, men mana bugun 50 yoshga kirgan ekanman. Men o'tgan umrimdan umuman afsuslanmayman. Boshimdan qancha og'ir kunlar o'tgan bo'lmasin, men aynan mana shu bosib o'tgan yo'limdan minnatdorman, roziman. Agar vaqtni orqaga qaytarish imkoniyati bo'lganda edi, men yana aynan mana shu yo'lni tanlagan bo'lardim. Lekin 50 yoshga kirgan inson sifatida o'zimga nisbatan qoniqmaslik holatim ham bor, chunki men yarim asrni yashab qo'yibman. Lekin hali o'zimni qoniqtiradigan, ya'ni o'zimga ruhiy dalda beradigan darajada, ya'ni o'ylagan niyatlarim, rejalarimni hammasini mana shu 50 yosh kirgan paytimda amalga oshirib ulgurdim deb hisoblamayman.
Muzaffarxon, men yaxshi bilaman shu Toshkentdagi O'zbekistondagi faoliyatingizdan yaxshi xabardorman. O'sha ko'p holatlarda siz oddiy odamlarni, oddiy fuqarolarni, huquqlarini himoya qilardingiz, milisaxonalarni eshigiga bostirib borardingiz, kirardingiz, to'polon ko'tarardingiz. Nimaga e'tibor bermayapsizlar? Nimaga sizlar bu odamlarning huquqlarini kamsitayapsizlar? Va albatta sizga o'shanda bosimlar bo'lib turardi. Shu bosimlardan siz qo'rqmasmidingiz? Masalan, siz ayol boshingiz bilan shu yerda O'ch yuraklar degan bir klub tashkil qildingiz.
Bilasizmi, mana shu O'ch yuraklar klubi mana shu o'zim boshqargan va bugungi kunda ham boshqarayotgan tashkilotning nomini O'ch yuraklar klubi deb bejiz qo'ymagandim. Ya'ni har qanday illatga qarshi dadil kurasha oladigan insonlardan tarkib topgan bu tashkilotni nomiga yarasha bo'lishimiz kerak edi deb o'ylayman. Ya'ni biz o'sha adolatsizlik, korrupsiyaga qarshi kurashda hech narsadan qo'rqmasligimiz kerak edi. Yana bir tomoni, meni mana shu qo'rqitmagan tomoni, ya'ni menga dalda bergan tomoni ham shunda ediki, aynan bizni tashkilotimizga yordam so'rab murojaat qilgan insonlarni biz himoya qilmasdik. Ya'ni biz ularni o'zlari himoya qilishga ko'mak berar edik va bu menga juda ham katta dalda berar edi.
Men esimda bor, shu 2004-2005 yillarda O'zbekistonda inson huquqi faollariga juda ham qattiq bosimlar o'tkazila boshlandi. Freedom House uyida bo'ladigan bir yig'ilishga siz kelishingiz kerak edi, lekin siz yo'lda kelmadingiz va kechqurun bizga qo'ng'iroq qildingiz shunda Ozodlik byurosiga va qattiq juda ham o'ksinib yig'lagandingiz shunda. Nima bo'lganida?
Bu voqeani eslash, bu voqeani xotirlash men uchun juda ham og'ir. Bu 15 aprel 2005 yil kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida aynan mana shu jurnalistlar va huquq himoyachilarga bo'layotgan bosimlar, ta'qiblar haqida siyosatshunos Safar Abdullayev tomonidan prezidentning qora ro'yxati e'lon qilingani bo'yicha mana shu 15 aprel 2005 yilda Zokir Almatov, Alisher Sharofiddinovlar tomonidan o'tkazilishi kerak bo'lgan press-konferensiyaga ketayotgan paytimda meni o'sha Toshkentda o'g'irlab ketishgan edi. O'sha Bektemir tuman ichki ishlar bo'limi idorasiga olib borib, u yerda ancha haqoratlar, ancha bir nima deydi, umuman inson ayolga nisbatan qilinmaydigan munosabatlar bo'lgan va ular hali Andijon voqeasi sodir bo'lmasdan turib o'sha Andijonni ishiga aralashayotganim uchun men o'zimga o'zim hukm o'qiganimni aytishgan edi va
shu suhbatimizdan keyin, ya'ni ko'cha tili bilan aytganda razbordan keyin ular meni o'sha bir xonaga olib kirishgan, u yerda uchta erkak meni zo'rlagandi.
Albatta, buni eshitish tinglovchilar uchun ham juda og'ir. Mana shundan keyin ham siz baribir inson huquqlarini himoya qilish faoliyatini davom ettirdingiz va oxir-oqibat biz sizni shu O'zbekiston qamoqxonasiga yetaklab keldi. O'zbekistondagi juda ko'p inson huquqi himoyachilari o'sha tovlamachilik aybi bilan qamoqqa tashlangan, juda ko'plariki firibgarlik bir ayblovlar bilan tashlangandi. Sizga ham xuddi mana shunday bir qismat yetib keldi. Mana o'tkazgan 2 yil 8 oylik qamoq xonada yotganingizda nimalarni o'yladingiz?
Bilasizmi, qamoqxonada bo'lgan paytingizda inson bir orzular, ya'ni men mana shu yerdan chiqib ketaman va men ozod, erkin yashay olaman degan mana shunday xayollarga bora olmaysiz, chunki ayniqsa huquq himoyachisi, jurnalistlar, ayniqsa menga o'xshagan jinoyatlardan tap tortmaydigan amaldorlarga tinchlik bermagan, ularni behalovat qilgan menga o'xshagan huquq himoyachilari uchun bu qamoqxonani do'zax azobi bilan tenglasa bo'ladi, chunki aynan mana shunday huquq himoyachilari, mustaqil jurnalistlarni qamoqxonada nafaqat rejim, sistematik tarzdagi rejimning qiynoqlari, balkim o'sha siz sababli tinchi yo'qolgan, jinoyatdan tap tortmaydigan amaldorlarning buyurtmalari bilan ham qiynoqlar qo'llaniladi va men mana shu pallada ishonasizmi, men aniq bilardimki men bu yerdan tirik chiqmayman. Tirik chiqishimga ishonmasdim va qanday qilib bo'lsa ham mana shu qamoqxonadagi vaziyatlar haqida tashqariga ma'lumot chiqarish uchun harakat qilardim. Bilsangiz, birinchi marta Vasiliy Inoyatov orqali ma'lumot tarqatildi. Ikkinchi marta vasiyatnomam e'lon qilindi. Uchinchi marta men imkoniyatim bo'ldi, yana bir imkoniyat qilib vizolashuv maktubi chiqardim va bilasizmi, mana shu uchta ma'lumotni chiqarib bo'lganimdan keyin men o'zimni juda ham xotirjam sezdim. Ya'ni xotirjam sezdimki, agar men o'lgan taqdirimda ham ichkarida men bilan nima voqealar sodir bo'lgani haqida ozmi ko'pmi ma'lumotdan jahon hamjamiyati xabardor bo'lgan edi. Va eng bir quvonarlisi aynan mana shu chiqargan ma'lumotlarim sababli jahon hamjamiyatining meni himoyam uchun kurashi kuchaydi va men ozodlikka chiqdim. Va qamoqxonada bo'lgan umrimdan men u yerda menga nisbatan ayol kishi bo'lishimga qaramasdan juda ham vahshiy qiynoqlar qo'llanildi. Men sog'lom inson, jismoniy nogironga aylanib chiqdim qamoqdan. Lekin o'sha o'tkazgan 2 yil 8 oylik umrimdan ham achinmayman. Chunki men o'sha qamoqda o'tirgan paytimda bir narsani tushunib yetdimki, o'sha ichki ishlar vazirligidan o'sha milliy xavfsizlik xizmati markaziy kengashi rahbariyatidan vakillar kelib, doimo prezidentni nomiga kechirim xatiga imzo chekishimni talab qilishganida va ular aynan men o'sha xatga imzo chekishim bilanoq ozod bo'lishim haqida doimiy ta'kidlaganlar paytida men ham doim ta'kidlardimki, ularga men huquq himoyachi sifatida faoliyat yuritdim deb o'ylar ekanman. Aslida men huquq himoyachi sifatida faoliyat yuritmagan ekanman. Men mana shu qamoq, ayollar qamoqxonasi binosi oldidan o'tib ketayotgan paytimda shu yerda ayollar qamoqxonasi bor deb bir xayolimdan o'tkizardim. Lekin mana shu beton devorlar ichida ayollarni taqdiri qanday kechyapti, ularni ahvoli qanaqa deb o'ylamagan ekanman. Mana shuning uchun ham men o'zimni kechirmayman deb ko'p takrorlardim. Va ularga aytardimki, agar men bu yerdan tirik chiqadigan bo'lsam, albatta men oldingidan nisbatan 10 barobar ortiq o'z faoliyatimni davom etkizaman deb ularga va'da berardim. Lekin yana aytardimki, agar bu yerdan tirik chiqmasam, men sizlarga va'da beraman, agar mana shu qamoqxonada o'ladigan bo'lsam ham oldingi qilib o'laman. deb ularga aytardim.
Mutavarxon, mana endi hozir siz xorijda yashayapsiz, Fransiyada yashayapsiz. Buni O'zbekistondagi inson huquq vaziyatini hozir ham yaxshi bilasiz. Qanday bir yana bir faoliyat olib boryapsiz, mana tashqaridan turib bo'lsa?
Ha, bilasizmi? Men hozir bu haqda albatta jon dilim bilan aytaman, chunki men mana e'tibor bergan bo'lsangiz, yaqin muddatlardan buyon matbuotlarda uncha kam ko'rinadigan bo'lib qoldim. Bu degani Mutabar Tojiboyeva chet elga chiqdi. Endi hozir chet davlatda farzandlari, nabiralari bilan shod xurramlikda yashayapti va O'zbekistondagi vaziyatni unutdi degan xayolga hech kim bormasligini iltimos qilardim. Boyasi bugungi kunda men aynan O'zbekiston rejimining jinoyatlarini fosh etadigan tashkilotimizning saqlanib qolgan, ya'ni bugungi kungacha o'sha men qamoqqa olingan paytimda 3 ta Damas mashinaga yuklab olib ketilgan tashkilotimizning arxiv hujjatlarini taxminan 20%-chasini tiklash imkoniyatiga ega bo'ldim va mana shu arxiv hujjatlar bo'yicha hozir men o'sha Jenevada joylashgan nodavlat tashkilotlarining arxiv hujjatlari bilan shug'ullanuvchi Kuridox nomli tashkilot bilan hamkorlikni boshlash arafasidamiz va bu tashkilot bilan birgalikda biz aynan O'zbekiston rejimining jinoyatlarini fosh qiluvchi mana shu arxiv hujjatlarini jamoatchilik uchun tayyorlaymiz. Hozir men mana shu ish ustida ishlayapman. Bundan tashqari bizni tashkilotimiz bugungi kunda qiynoq qurbonlari, huquq himoyachilari va adolatsiz sudlov qurbonlarining xususiy shikoyatlarini, individual jalbalarini Birlashgan Millatlar Tashkilotiga tayyorlab topshirish bilan shug'ullanmoqdamiz. Va yana bir meni xursand qiladigan tomoni, Mutabar Tojiboyeva o'sha qamoqda paytida, mahkuma Mutabar Tojiboyeva qamoqdalik paytida qamoqxona ma'murlariga va'da qilgan Qiynoqlar oroli asirasi nomli kitobi, kitob yozish haqida qilgan va'dasini bajardi va bu kitob, men bu yangilikni xursandchilik bilan aytishim mumkin, bu kitob Alloh nasib qilsa Londonda ingliz tilida tarjima qilinishga tayyorlanyapti.
Rahmat Mutabarxon, bizam sizning bundan keyingi inson huquqlarini himoya qilish faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sog'lik, salomatlik, o'zingizni asrang, o'zingizni ehtiyot qiling.
Rahmat.
O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus inson huquqlari faoli Mutabar Tojiboyeva 2008-yilning noyabr oyida Jeneva shahrida Martin Ennals mukofoti topshirilgan edi. 2008-yilning 10-dekabrda inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligi keng nishonlangan kuni Mutabar Tojiboyeva Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha oliy mukofotiga sazovor bo'lgan. Mutabar Tojiboyeva 2009-yilda AQSh Davlat departamentining jasoratli ayol mukofoti bilan taqdirlangan. Xabarlar qisqa satrlarda. Toshkent markazida uzunligi 1.5 metr keladigan ulkan echki emar ushlandi. Kecha Rossiyaning Volgograd shahrida 3 nafar o'zbekistonlik voyaga yetmagan qizni guruh bo'lib zo'rlashda ayblanib hibsga olindi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev juma kuni hukumatni tarqatish haqidagi hujjatga imzo chekdi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Muhammadali Karimov 24 avgust kuni 66 yoshida vafot etdi. Hurmatli tinglovchilar, endi men e'tiboringizga Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishini taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый вечер. Начинаем очередной выпуск еженедельной центральноазиатской программы «Перекресток». Ее веду я, Аида Касамалиева из Бишкека. В течение следующего получаса мы расскажем о событиях, которые наиболее запомнились за неделю в регионе. Сегодня в программе. Кыргызский челах уничтожен. В Казахстане могут уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин. После долгого перерыва МТС вновь возобновляет работу в Туркменистане. По новому распоряжению узбекистанских властей, каждый 6-й работник государственных учреждений должен пойти на сбор хлопка. Молодая женщина из Таджикистана вернула свою 2-летнюю дочь в Душанбе после развода, одержав победу на затяжных судебных разбирательствах за рубежом. Начнем с новости, которая потрясла Кыргызстан на прошлой неделе. Военнослужащий погранвойск, убивший 4 сослуживцев и супругу одного из жертв, уничтожен 21 августа. Тела погибших на отдаленной горной пограничной заставе 21 августа были доставлены в областной центр «Каракол». Военная прокуратура Кыргызстана по данному факту возбудила уголовное дело и начала допросы оставшихся в живых военнослужащих. Президент и премьер-министр страны призвали силовые структуры тщательно расследовать данный трагический случай, чтобы не допустить ее повторения. 19-летнего Балбая Кулбарак Улу, расстрелявшего 5 человек, нашли 21 августа ранним утром в ущелье Айташ Ахсуйского района. Он был уничтожен в ходе спецоперации, потому что оказал вооруженное сопротивление. В интервью Азаттыху пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ КР Гульмира Борубаева сказала следующее.
Он оказал вооруженное сопротивление. Для того, чтобы не допустить гибель других военнослужащих, было принято решение о его уничтожении. Сейчас вот по этому вопросу там работает комиссия, там сейчас же находится группа офицеров, вернее, и там же находится командующий пограничными войсками. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы уже получим ответы на некоторые вопросы.
Гульмира Борубаева отметила, что задержать живым военнослужащего не было возможным. На месте проведения спецоперации идут следственные мероприятия. Руководство пограничных войск ГКНБ КР обнародовало имена погибших. Это начальник погранзаставы Эчкилиташ, прапорщик Мирлан Маликов, старший сержант Садатбек Токтосунов, сержанты Бакыт Кадыров и Рысбек Калманбетов, супруга сержанта Бакыта Кадырова Нуриза Шерикбаева. После необходимых экспертиз тела погибших будут переданы родственникам. Правительство КР решило вручить семье каждого из убитых военнослужащих по 100 тысяч сомов. В чем причина трагедии? Трое выживших военнослужащих сейчас дают показания следователям военной прокуратуры Кыргызстана. По словам заместителя военного прокурора Нуркамала Набиева, возбуждено уголовное дело по следующим статьям. Убийство, угон автомашины, незаконное присвоение огнестрельного оружия и самовольное оставление мест воинской службы. На погранзаставе и в Караколе работает специальная группа следователей. Все лица, причастные к данному инциденту, дают соответствующие показания. Пока рано делать какие-то предварительные выводы. Таким образом, остается без ответа главный вопрос. Почему военнослужащий, который должен был этой осенью демобилизоваться, пошел на такое преступление? Данный трагический случай, приведший к смерти 5 человек, стал предметом дискуссии в обществе. Общественность полагает, что всему причиной стало общее падение армейской дисциплины. Также много вопросов вызвало спецоперация и уничтожение подозреваемого военнослужащего. По словам бывшего заместителя председателя ГКНБ КР Артура Медетбекова, такого рода спецоперации проводятся с особой тщательностью и подготовкой. Руководители таких спецопераций обязаны воспользоваться всеми возможностями и приложить максимум усилий, чтобы схватить живьем подозреваемого человека. Это нужно для того, чтобы выявить все причины произошедшего и не допустить впредь повторения такого рода случаев. На совещании с руководством секретариата Совета обороны, Генеральной прокуратуры и ГКНБ, которые прошли 21 августа, глава государства Алмазбек Атамбаев, комментируя инцидент на погранзаставе Эчкилиташ, сказал следующее. Видно, что руководство пограничных войск ГКНБ не предприняло серьезных мер для улучшения атмосферы внутриличного состава военнослужащих. Глава государства дал поручение секретариату Совета обороны КР и силовым структурам провести тщательное расследование. Аида Касамалиева, Бахыт Асанов из Бишкека. Продолжаем программу. Вы слушаете «Перекресток». В Казахстане началась кампания против повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет. Еще в прошлом году в правительстве заговорили, что пенсионную систему нужно менять и уравнять возраст мужчин и женщин. Уже в этом году подобную идею озвучил и председатель Нацбанка Григорий Марченко. Его заявление в обществе восприняли как неминуемое событие. В интернете появились призывы объединяться, чтобы не позволить правительству провести пенсионные реформы. С подробностями Светлана Глушкова, корреспондент казахстанской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Жительница Астаны Ирина Лютенко, 52 года. Она работает медсестрой в городской больнице. Женщина надеется, что все-таки сможет уйти на пенсию в 58 лет, а не в 63 года. Ирина Лютенко говорит, что отрицательно относится к пенсионной реформе и считает, что женщины имеют преимущество перед мужчинами.
Это те женщины вот моего возраста, например, пенсионного, они достаточно долго работали в свое время, воспитали детей, и они заслуживают отдыха, потому что жизнь у нас не такая легкая.
Кроме этого, Ирина Лютенко уверена, что в Казахстане не хватает людей трудоспособного возраста. Молодежь, по ее словам, не хочет работать и ведет нездоровый образ жизни. Вредные привычки, говорит женщина, главная причина, почему жизнь мужчин в Казахстане короче. О том, что мужчины живут меньше, говорит и председатель Национального банка страны Григорий Марченко. Несколько месяцев назад он заявил, ссылаясь на данные агентства по статистике, что средняя продолжительность жизни женщин в Казахстане составляет 73 года, мужчин 64, тогда как женщины в Казахстане выходят на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины в 63 года. После выхода на пенсию женщины живут в среднем более 20 лет, тогда как мужчины всего 12. Григорий Марченко говорит, что в некоторых странах давно отказались от гендерного разделения, а возраст выхода на пенсию у женщин и мужчин одинаков.
У нас в Национальном банке 53% руководящих должностей занимают женщины. И 67% трудового коллектива составляют женщины. И за равную работу женщинам платят равную зарплату. Вот. И туалетов в Национальном банке для женщин в два раза больше, чем для мужчин. У нас в Национальном банке принципы гендерного равенства соблюдаются и уважаются. И поэтому женщины в Национальном банке почему-то поддерживают необходимость выравнивания пенсионного возраста.
Одна из гражданских активисток из города Жезказгана, Наталья Уласик, написала в социальной сети Facebook свое мнение на предложение главы Казахстанского национального банка. Она считает, что причина кроется в плохой работе пенсионных фондов, которые терпят убытки, и поэтому правительство собирается провести реформы в пенсионной сфере в ущерб женскому населению. Еще одна активистка из Алматы Лариса Бояр говорит, что 18 августа в 11 городах Казахстана представители оппозиционной организации «Социалистическое движение Казахстана» хотели провести акции протеста, но ни в одном городе власти не дали на это свое разрешение. Лариса Бояр говорит, что хотя митинги не состоялись, они не намерены отказываться от своей кампании. По ее словам, теперь еженедельно в администрацию городов будут направляться заявления о проведении митингов против повышения пенсионного возраста для женщин.
Мы не стали идти вразрез с мнением акимата. В общем, это был пробный шаг такой, поданной заявки. И если мы, извините, на такую животрепещущую тему, которая, в общем-то, идет вразрез социальной политики, да, вот получаем отказы, так говорить.
На прошлой неделе в Алматы создали комитет противодействию пенсионной реформе, куда вошли представители из разных областей Казахстана, профсоюзов и общественных объединений. По словам гражданской активистки Ларисы Бояр, началась активная работа. Она заключается в информировании населения и распространении листовок. Так, в социальной сети ВКонтакте предлагают распечатать уже готовые образцы листовок и разместить в своем городе, поддержать таким образом протестную кампанию. Гражданские активисты требуют отказаться от новой пенсионной реформы, потребовать национализации частных пенсионных фондов на безвозмездной основе и вернуться к солидарной пенсионной системе. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте «Азатыка» rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
МТС после полуторагодового перерыва снова возобновляет свою работу в Туркменистане. В то же время решением хозяйственного суда в Ташкенте у 100% узбекистанской дочерней компании МТС «Уздун Рабита» отобраны лицензии. Договор между МТС и Туркментелеком предусматривает, что МТС Туркменистан будет ежемесячно выплачивать Туркментелекому 30% чистой прибыли. До приостановления своей деятельности в Туркменистане в декабре 2010 года МТС ежегодно выплачивала 20% чистой прибыли в туркменскую казну. Насколько продлится работа МТС в Туркменистане в этот раз, разбиралась наша коллега из туркменской службы Алтын Магауина.
С 30 августа после 18-месячного вынужденного перерыва МТС возобновит предоставление услуг сотовой связи в Туркменистане. Как говорится в сообщении правительства Туркменистана, МТС Туркменистан начнет оказывать услуги сотовой связи по ранее заключенным договорам с абонентами, которые могут активировать свои сим-карты с указанной даты по 30 сентября. Подключение новых абонентов будет осуществляться после 30 сентября. Об этом нам рассказала пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко.
Пока речь о том, что абоненты, которые сохранили свои сим-карты и контракты, не смогут вставить сим-карту в телефон, и она заработает. Соответственно, останется и прежний номер, и абонентский счет, который был у абонента, и также абоненты смогут использовать те денежные средства, которые у них оставались на счету.
Ранее акционерное общество «Мобильные телесистемы» сообщало о возобновлении деятельности в Туркменистане, а также о получении лицензий и обеспечении технических и юридических условий, необходимых для возобновления операций в этой стране. Но наш источник в МТС на условиях анонимности рассказал радио «Атлык» о том, что, несмотря на договоренность в Туркменистане, работники Министерства связи не могут самостоятельно принимать решения. Специалисты Министерства связи не могут работать со своими зарубежными партнерами. Министерство связи Туркменистана не способно на своем уровне принимать самостоятельные решения по обеспечению связи населению, говорит источник. Мы попытались связаться с Министерством связи Туркменистана, но наша попытка не увенчалась успехом. Рассказывая об особенностях работы в условиях Туркменистана, наш источник в МТС, пожелавший остаться анонимным, сказал, что несмотря на огромные затраты на высококачественное оборудование, правительство не нанимает грамотных зарубежных специалистов для налаживания работы в оборудовании. В результате СМС-сообщения могут доходить только на следующий день, говорит он. По словам представителя МТС, такое положение дел отрицательно влияет на налаживание работы МТС в Туркменистане. МТС начала свою работу в Туркменистане в 2005 году, купив почти за 47 миллионов долларов местного оператора «Бараш Коммуникейшн». Тогда же она заключила договор с местным министерством связи, по условиям которого BCTI должна была ежегодно перечислять бюджет республики помимо налогов 20% чистой прибыли. Наконец, 2010 года, когда работа компании была приостановлена, у МТС насчитывалось почти 2,5 миллиона абонентов в Туркменистане. И по этому показателю она серьезно превосходила единственного конкурента в стране – государственного оператора «Алтынасыр». И сейчас, по мнению анонимного источника, «Алтынасыр» опасается конкуренции, поэтому и Министерство связи Туркменистана пытается создавать дополнительные трудности для МТС. Специалист по телекоммуникациям утверждает, что для предоставления своим клиентам самых современных услуг МТС необходимы определенные технические условия, которые туркменская сторона в лице Министерства связи либо предоставляет в ограниченном количестве, либо не предоставляет вообще. Например, «Туркментелеком» нам не дает IP-трафик, говорит источник в МТС. Для «Алтынасыра» IP-трафик предоставляется, а для МТС, Министерства связи, этот трафик предоставить отказывается, говорит он. На вопрос, как же МТС будет решать подобные проблемы, наш источник сказал, что подобные трудности придется решать на уровне Министерства иностранных дел или администрации президента. Договор между МТС и Туркментелекомом заключен сроком на 5 лет с возможностью пролонгации при соблюдении ряда условий на такой же срок. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Спасибо, Алтын. Напомним, что вы слушаете центральноазиатскую передачу «Перекресток». В студии я, Аида Касамалиева из Бишкека.
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Теперь к новостям из Узбекистана. «Все на сбор хлопка». Этот призыв, впервые появившийся еще в советском Узбекистане, жив и в условиях независимости этой центральноазиатской страны. В этом году лозунг, знакомый с детства каждому узбекистанцу, можно конкретизировать, и он может звучать так. Каждый шестой работник государственных учреждений на сбор хлопка. Немного длинно, но такая формулировка точно передает суть распоряжения властей. Но если учесть, что новый лозунг рассчитан для жителей столицы, которые даже в советское время почти не привлекались на сбор хлопка, то для жителей областей формулировка старого лозунга не изменится. О том, как в трудовых коллективах Ташкента формируют хлопкоуборочный десант накануне начала сбора хлопка сырца, рассказывает корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфий.
Учитель общеобразовательной школы номер 185 Алмазарского района города Ташкента сообщил радио «Азадлик», что его школа готовит к отправке 10 учителей в Джизакскую область.
Пока неизвестно, кто конкретно поедет на сбор хлопка. Этот вопрос будет рассмотрен на педсовете. Известно, что от нас должны поехать 10 человек. Сказали, если кампания будет длиться один месяц, 10 учителей пробудут на хлопке 15 дней. А потом их заменят другие 10 человек. Но если затянется на 2 месяца, то учителя будут на хлопке по одному месяцу.
Сообщила учительница на условиях анонимности. А школа номер 22 столицы, в отличие от школы номер 185, поставит на хлопковые поля Зарабдарского района Джигзахской области на 5 учителей больше, потому что в этой школе и коллектив побольше. Сеятели вечного и доброго начнут собирать хлопок буквально на второй день нового учебного года. А детей кто будет учить? Вот что ответила на этот естественный вопрос один из руководителей школы номер 22, по понятным причинам захотевший остаться неназванным.
Например, есть такие уроки, которые проводятся в две группы, то есть класс делится. За счет таких уроков будем возмещать потерю. Есть еще методические дни для учителей, они тоже наш резерв. В общем, все распланируем, чтобы выполнить годовую программу. Ни один урок не будет пропущен.
План уже разберлиган или речи будете, битем, да, сото холдерлимида.
Говорит один из руководителей школы номер 22. К сбору хлопка в этом году будут привлечены и работники медицинских учреждений города Ташкента. Например, руководство первой детской клиники в столице готовит к отправке 50 врачей, медсестер и санитарок на сбор хлопка.
В Арнасайский район отправляем 50 человек на 15 дней. Состав сборщиков будет меняться каждые 15 дней. Руководители райздрава уже побывали в районе и подготовили место для проживания наших работников в здании местного колледжа.
Сообщила одна из руководителей клиники. На сбор хлопка привлекаются и работники махалинских комитетов столицы Узбекистана. Представитель комитета Махали Наккошлик города Ташкента отвечает на вопросы радио «Озодлик», сказала.
В штате нашего комитета 4 работника – председатель, его советник, секретарь и страж Махали. В ответ на распоряжение Хокимията мы предоставили список работников. Пока не было запроса о списке жителей, мы сейчас в состоянии готовности.
Говорит представитель комитета Махали Наккошлик. По словам ответственного работника Хокимията города Ташкента, на сбор хлопка в этом году будут привлечены работники всех учреждений города. Отвечая на вопросы радио «Азадлик», он отметил, что трудовые коллективы должны выделять на сбор хлопка не менее 16% от численности коллектива.
Организации, предприятия и учреждения будут отправлять своих работников на хлопок, исходя из своих возможностей в порядке очередности. Но численность привлеченных на сбор хлопка должна составлять не менее 16% личного состава коллектива,
сказал представитель городской государственной администрации. Он добавил, что жители столицы будут собирать хлопок на полях Джазакской и Сырдарьинской областей, начиная с 3 сентября. Стоит отметить, что жители Ташкента и в прежние годы привлекались к сбору хлопка. Но в этом году наблюдается более организованный и строгий подход к делу со стороны властей. Некоторые аналитики в беседе с радио «Азадлик» выразили мнение, что это связано с недавней директивой премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева, в которой он запретил привлекать детей к сбору хлопка. В последние годы власти Узбекистана подвергаются резкой критике на международном уровне за эксплуатацию детского труда. Известный узбекский журналист, 80-е годы руководивший газетой «Вечерний Ташкент» Шаров Убайдулаев с большим скепсисом относится к директивам властей о запрещении детского труда.
Сентябрь, 1-й день,
Про такие директивы забудут буквально в первые дни сентября. Как и в советское время, группа товарищей выступит в печати с инициативой закрыть школы и привлечь детей к сбору белого золота, источнику благосостояния всего узбекского народа.
Говорит старейший узбекский журналист. В 2012 году в Узбекистане планируется произвести 3,35 миллиона тонн хлопка-сырца. В отличие от некоторых соседей, земля в Узбекистане не является частной собственностью. Советские колхозы расформированы, их земли переданы в аренду фермерам, которые заключают договоры с государством на условиях, исключительно диктуемым государством.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Это был Фарух Юсуфий, и завершаем мы программу с историей из Таджикистана. 28-летняя Тахмина Талибова из Таджикистана, несмотря на небольшой жизненный опыт, смогла одержать победу над затяжными судебными разбирательствами за рубежом и вернуть свою двухлетнюю дочь в Душанбе. Ее приключения начались год назад, когда, расставшись со своим мужем, гражданином Турции, в одночасье она лишилась своей годовалой Заину. Выкрав их совместного ребенка из Таджикистана, Кумаш Мурод, бывший муж Тахмины, вывез девочку в Турцию. Однако ни дальняя дорога, ни затяжные судебные разбирательства в судах этой страны не устрашили ее перед целью вернуть свою малолетнюю дочь и придать этому делу общественный резонанс. О том, как малообразованной матери троих детей удалось возвращение дочери в Таджикистан, сама Тахмина Талибова поделилась в беседе с таджикской службой «Радио Свободы. Свободная Европа». С ней беседовала Хирамон Бакозода.
Злоключения Тахмины Талибовой, 28-летней матери троих детей, начались примерно год назад, когда ее гражданский муж пропал вместе с их годовалой дочерью. Гражданин Турции Кумаш Мурад, которого в Душанбе привели бизнес-дела, полюбил Тахмину и решил начать с ней совместную жизнь после того, как она, расставшись со своим мужем, одна воспитывала двоих детей. Как рассказывает сама Тахмина, жизнь у них не ладилась, и до того, как он выкрал маленькую Заино и увез с собой в Турцию, несколько раз угрожал ей. Так Тахмина рассказала свою историю.
Он пил, ходил по барам, гулял по ресторанам, по женщинам, я ругалась. Ему это не нравилось. Потом начинались скандалы дома. Он всегда угрожал, что я украду ребенка, ты ничего не сможешь сделать. Я всегда говорила, что посмотрим. Я не верила. После того, как украл ребенка, я ходила, все меня гнали. Уходи, к тебе никто не даст ребенка. Ты ничего не сможешь сделать, ты иностранка.
В октябре прошлого года Кумаш Мурад вылетел в Анкару вместе с Заино под предлогом того, что ему нужно навестить больного отца. Однако по прошествии 5 месяцев он пропал и решил не возвращать ребенка. Тогда Тахмина приняла решение поехать в незнакомую для нее страну и вернуть годовалую дочь. Оставив двух старших детей на попечение матери, она вылетела на родину мужа. Вначале она столкнулась со стеной непонимания и холода со стороны сотрудников таджикского посольства в Анкаре, которые не хотели идти ей навстречу. Но ее обращение в печать и просьба о помощи через СМИ дали положительные результаты. Вместе с представителями таджикского посольства в Турции ее делом занялись и органы правопорядка этой страны.
Я здесь, и я не знала, что такое суд, я не знала, что такое прокуратура. Прокурор, я об этом не знала. Я только знала участковую милицию. Все. Больше ничего. Об этом, обо всем я узнала в Турции. Что там есть прокуратура, что там есть суд, что так надо сделать. Так, это уже на своих, как говорится, люди на ошибках учатся. Я там дошла даже до ихнего президента. Абдулагуль. Я ему тоже написала заявление. Оттуда меня всегда звонили, спрашивали, что как у вас, получается ли у вас что-то или нет.
В общей сложности Тахмине пришлось провести в Турции 10 месяцев. Выехав в Анкару лишь с обратным билетом в руках, купленным на занятые у добрых людей деньгами, ей пришлось выживать. Она познакомилась с женщиной из Грузии и устроилась в ее торговой лавке уборщицей. Этих денег ей едва хватало на жизнь и оплату за расходы по походам в инстанции. Она признается, что при каждом случае переноса слушаний на другую дату у нее опускались руки, и порой приходила мысль отказаться от этой затеи. Но через мгновение вновь появлялись силы, и она продолжала бой по-новому. Сейчас, пройдя через все эти испытания и вернув любимую Заину домой, в Таджикистан, эта молодая женщина со средним образованием уверена, что женщинам никогда не надо бояться трудностей.
Не надо бояться, женщина всегда все свое добьется и все сделает, мне кажется. Если она будет бояться, и она, конечно, ничего не добьется, это даже если она вышла замуж, допустим, даже если это что-то у нее произошло, она должна держаться и добиваться своего.
Тахмина, выражая благодарность всем, кто поддержал ее в этом сложном жизненном испытании, особо благодарит обычных жителей Турции, протянувших ей руку помощи. «Они выдали мне адвоката и всячески помогали мне», признается она. История Тахмины Толибовой может и не редкость, но мало из тех, кто столкнулся с подобной ситуацией, выразит готовность вступить в спор за своего ребенка за рубежом. За последние 6 лет в Таджикистане зарегистрировано около 3000 браков с иностранцами. Это в основном граждане Афганистана, Ирана, Китая, Америки, Канады, России, Узбекистана и Казахстана.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azatyk.ru/azatyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azatyk.mobi.
И новости из Харога. Откуда выводят войска? Начался процесс вывода излишних правительственных войск из города и окрестных гор административного центра Горно-Бадахшанской автономной области. Достоверный источник сообщил радио Зоди, что это решение было принято по результатам встречи министров обороны и внутренних дел Таджикистана Шарали Хайруллаева и Рамазона Рахимова с 24 депутатами городского совета Харога и представителями посреднической группы 20. Группу 20 на встрече представляли Наврузмамад Наврузмамадов, депутат городского совета Харога и Йодгур Файзов, руководитель представительства фонда Агахана. Ожидалось, что в 11 часов по местному времени 23 августа в Хароге должно было начаться чрезвычайное заседание городского совета, который должен был обсудить вопрос о выводе правительственных войск из города. Однако министры обороны и внутренних дел и депутаты городского совета, представители группы 20, договорились об этом еще до начала проведения заседания городского совета. Достоверный источник радио Зоди, который также принимал участие в многосторонней встрече, сообщает, что о достигнутых договоренностях подготовлены соответствующие документы. Участники митинга протеста на площади Вахдат города Харог взяли на себя обязательство прекратить демонстрацию сразу же после вывода правительственных войск. Начальник штаба Министерства внутренних дел Таджикистана Икром Умаров в четверг сообщил радио Зоди, что утверждение некоторых из митингующих в Хароге о причастности к убийству Имамназара и Имамназарова спецназа МВД не имеет оснований. По информации МВД, Имамназар Имамназаров был убит 22 августа в собственном доме. Накануне после убийства неформального лидера Бадахшана Имамназара Имамназарова в Хароге резко накалилась обстановка. Несколько тысяч жителей города вышли на демонстрацию протеста с требованиями вывода правительственных войск из областного центра. Митинг протеста в Хароге продолжается.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушали центральноазиатскую передачу «Перекресток». В студии с вами была я, Аида Касымалиева. До встречи на следующей неделе и хорошего продолжения вечера.
Hurmatli tinglovchilarimiz bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.